Антонимы с Антоном Красовским.
Я не знаю, что там произошло на переговорах в Стамбуле. Не хочу гадать, листая телеграм-каналы, какая партия побеждает, мира или войны. Вот даже думать про это не хочу, потому что верю, надеюсь, что победить должна только одна партия. Партия наших ребят, которые ночью и днем, вот уже больше месяца, спасают людей в Мариуполе и Горловке, в Херсоне, в Сумах, в Изюме, под Черниговым. Партия тех, кто погиб, сражаясь за наше право быть собой. За наше, за ваше, за мое право быть русским. Партия героев, которых хочется назвать поименно. Всех. Партия капитана Ивана Бухарова, старшего лейтенанта Владимира Шапхаева, полковника Алексея Литвиненко. Партия лейтенанта Артема Гладского и лейтенанта Вячеслава Водянова. Партия сержанта Алексея Архипова и полковника Евгения Уса. Партия майора Виталия Сиплиева и капитана Александра Савченко. Партия подполковника Антона Полякова и старшего лейтенанта Дмитрия Сигулина. Партия ефрейтора Дмитрия Каурдакова, подполковника Сергея Чернявского и старшего сержанта Артура Жукова. Партия тысяч, десятков тысяч тех, чьи имена я не успею, не смогу назвать, потому что нет времени, потому что я их, к сожалению, просто не знаю. Но это партия моего народа, партия моей страны. Это партия света, извечного, негасимого, исцеляющего. Света, который преобразит Россию, как преобразил когда-то стоявших на горе Фавор. И я верю, что на этой горе, существующей в бесконечности, вне времени и миров, вот сейчас, прямо сейчас, к Петру, Иакову, Иоанну присоединились Нурмагомед, Гаджи Магомедов, Владимир Жога и сотни праведно павших, но вошедших в небесный легион, вне зависимости от своей веры и нации, ибо там, в этом общем деле, как на любой литургии, не было ни эллина, ни иудея. Все они были равны. И все они теперь вечно за нас. И эта партия веры и правды – моя партия, партия моего народа и победит. Нет сомнений, нет. Я знаю, что только за ней и будет победа, навеки вечные. Кто бы что ни говорил. Я хочу поклониться каждому, кто сейчас сидит в наших окопах, кто выводит стариков и старух из подвалов, кто кормит женщин и детей, которых неделями морили голодом, кто собой, грудью своей защищает безоружных людей в подъездах многоквартирных домов, наводненных убийцами, кто каждую секунду, каждый миг живет и умирает ради вас и меня там, на фронте. Вы моя партия, и победа будет за вами. Слава России! Сергей Корякин, гроссмейстер, чемпион мира по быстрым и экспресс-шахматам. Правильно?
Блиц.
Блиц, господи. Я же говорил, что я, конечно же, не запомню. Вы довольно откровенно выступили за эту спецоперацию, которую сейчас Россия ведет на востоке Украины. Зачем?
Потому что я не мог молчать. Я прежде всего гражданин своей страны, я патриот своей страны, а потом уже спортсмен. То есть, что бы ни было, я понял, что я не могу молчать. Во-первых, я родился в Крыму.
В Симферополе.
Да, в Симферополе. Поэтому я очень близко к сердцу воспринимал все события 2014 года, когда Крым присоединился. Я тогда тоже поддерживал эту, если можно так сказать, спецоперацию. И после этого тоже попадал под санкции, но они были такие...
Light.
Light, да. И довольно быстро меня восстановили. Сейчас я понимал, что, наверное, санкции будут более жесткие. Ну, еще могу тоже добавить, что я же жил еще в Донецкой области, в городе Краматорск. И поэтому все эти события в Донецкой Народной Республике я тоже очень близко к сердцу воспринимал. У меня там до сих пор друзья, знакомые, родственники. И все мы, думаю, что все русские люди ждали, когда Россия сделает так, чтобы все это закончилось. И, конечно, я считаю, что мы должны все поддержать эту спецоперацию. И вообще в такие сложные моменты для государства люди должны выступать единым фронтом. И уже потом, после окончания всего, уже потом можно разбираться, что было правильно, а что неправильно. Но сейчас мы должны точно выступать единым.
Вот вы сказали, мы все 8 лет ждали, чтобы это все закончилось. А что закончилось?
Обстрелы на Украине. На Украине, в смысле, я имею в виду в Донецкой Народной Республике, в Луганской Народной Республике. Мне до сих пор пишут оттуда люди. Это очень тяжело. Я знал и знаю изнутри всю эту ситуацию.
Ну вот какая она мучаются. Была?
Тяжелейшая, когда...
Как все это началось?
Люди под обстрелами. Началось. Началось в 2014 году. После того, как Крым, слава богу, удалось присоединить без жертв, после этого захотел автономности Донбасс и Луганск. Украинские националисты и те, кто пришел после незаконного госпереворота, так называемого Евромайдана, они как с цепи сорвались, они начали за русский язык.
Ну, вот это правда все. Я вот честно, вот все люди говорят мне, которых я знаю, так сказать, из Донецка и Луганска, вот вы из Краматорска, да, из Краматорска? Да. Кстати, из Краматорска, я так понимаю, до сих пор не освобожден.
Вот уже на подступах, там сперва идет по карте, если я правильно помню, идет сперва Славянск, потом Краматорск.
И все говорят вот про этот русский язык, про то, что как с цепи сорвались. И, конечно, вся, так сказать, либеральная общественность здесь, в России, вообще вот не может поверить. Это все такая пропаганда программы «Время».
Вы знаете, это было, ну, было, в смысле, я имею в виду, для них было пропагандой. Меня тоже в этом обвиняли. А вот сейчас вот могу сказать, вот пару дней назад, когда, ну, к сожалению, зверство, просто зверство, на самый натуральный, всплыли в интернете, когда наших солдат мучили, убивали, и все это снимали на камеру, то я вам скажу, что многие даже либералы поменяли свое мнение. И они поняли, что, собственно, лучше наше государство и наша страна, она стабильная и хорошая, чем то, что происходит, те ужасы, которые на Украине. Поэтому они поменяли свое мнение.
Ну вот как это было, вот вы сказали, что цепи сорвались. Вы уже там не жили, вы уже занимались, вы уже были гражданином России, жили,
да,
здесь.
Да.
Но, тем не менее, огромное количество ваших знакомых там же жило наверняка, и в Донецке, в конце концов, вы начали играть там, да?
Ну, по сути. Начал-то я, конечно, в Симферополе, но именно такой вот расцвет с 9 до 12 лет, когда я уже вернулся из Краматорской шахматной школы, будучи гроссмейстером. То есть огромный скачок я сделал, это было очень важно.
Краматорская шахматная школа.
Была такая, да. Она была самая сильная шахматная школа в Украине в тот момент.
Вот что вы вообще помните про детство в Донецкой области? Как вы воспринимались? Вот меня, я объясню, почему я спрашиваю. Я, ну, детство свое, не все, но там несколько лет детства подросткового такого провел на Западной Украине. Недавно у меня дома была компания, и меня спрашивали, что я помню про свое детство, было ли у меня в школе какое-то разделение на русских и украинцев и так далее. Что вы помните вот про свое детство в Донецке? Насколько донецкие ощущали себя другими? Насколько они ощущали себя русскими или украинцами, например?
Ну, я скажу так, что за те 3 года, что я прожил в Донецке, я ни разу не помню, чтобы кто-то разговаривал по-украински. Мне кажется, это и есть ответ, что там все русские люди, такие же люди, как у нас. Очень работящие люди. То есть они, половина людей там работают там, на заводах, на шахтах. Труженики, самые настоящие труженики, русские люди. И, конечно, все они выступают за мир, и все они хотят так или иначе быть ближе к России.
А почему? Зачем? Чем им Украина не угодила?
Украина, ну, по крайней мере, та ужасная Украина, которая после 2014 года, у них совершенно другой менталитет. Они не приносят русских, они за то, что ты русский, они уже как готовы тебя бомбить, убивать, истязать, но это же просто уму непостижимо.
А вот что произошло за эти годы? И вот произошло ли это за эти годы? Или все-таки в вашем детстве, вам 90-го ведь год рождения, да? То есть вы уже родились в Украине, а не в Советском Союзе?
Нет,
на Украине, да.
В смысле, что...
Ну, неважно, вы родились, да, в Крыму, там, сказать, в Советском Союзе, в Крыму, да, но, так сказать, вы не помните Советский Союз. Я-то вот как раз не помню свободную Украину, я помню только СССР. Есть ли какое-то отличие между вот тем вашим детством в нулевые, да, когда президентом был, там, не знаю, Леонид Данилович Кучма, да, и там Виктор Андреевич Ющенко. И тем, что случилось после 2014 года.
К сожалению, для Украины каждый президент так называемой свободной Украины, он был все хуже, хуже, хуже. То есть, начиная с Ющенко, уже вот именно провал начался. Я помню, то есть, хоть мне и было там мало лет, 14 лет мне было, но я помню этот так называемый первый Майдан, 2004 год, что...
Оранжевая революция.
Оранжевая революция, что победил Янукович, но как бы все пересчитали, победил Ющенко после там вторых или третьих...
Третьих. Третий тур, конечно. Виктор Федорович победил в первом, во втором туре. И, как всегда, все отдал западенцам.
И вот, на самом деле, вот сейчас говорят, что все беды начались с 2014 года, а я считаю, что вот все беды начались с 2004 года, что они заложили вот тот фундамент, те зерна, которые потом вот начались, эти зерна национализма, зерна того, что Украина понад усе, как говорится.
Понад усе, да.
Да. И потом, когда пришел Янукович, требовались более жесткие, более как бы такие вот серьезные меры, но он оказался человеком слабохарактерным, и он не мог жесткой рукой подавить Майдан.
А должен был?
Должен был, конечно. Это же его долг как президента. Он должен был...
Или его долг как президента все-таки прислушиваться к тому, что он считал народом?
Да, он понимал, конечно, что это националисты, что это будет много крови, если он убежит, но не хватило ему духу. Он боялся, что вот если он там разгонит Майдан, там Европа там наложит санкции, что-то там ужасно, ему еще влили в уши, это понятно. Но будь он как бы более жестким человеком, ну, он должен был так поступить, понятно. И, соответственно, дальше уже начался распад. С этого момента уже все было плохо. К власти пришли самые настоящие националисты. И плюс, конечно, надо понимать, что ежедневная промывка мозгов в течение там, 8 лет, она тоже не могла не сказаться никак. То есть те люди, которые колебались, они, живя в этой украиноязычной среде, они тоже ломались и тоже переставали
себя ощущать. А что плохого вот в этой украиномовной среде? Что вообще плохого в том, что люди, которые живут на Украине, должны говорить по-украински?
Нет, ну, эта цитата, она вырвана из контекста. То есть ничего плохого, если во Львове люди говорят по-украински, ради бога. Но, допустим, я вот вспоминаю последний раз, когда я был в Киеве в 2013 году, я играл турнир, кстати, очень хороший турнир выиграл, и Карпов там играл, многие звезды играли. И я помню, что я зашел в ресторан, и со мной официантка говорит по-украински. Я ей по-русски, она мне по-украински специально.
Да ладно.
Специально вот.
В 13-м
это 13-е. У них уже
это
были...
Это что за ресторан? Канапа, что ли? Я не знаю.
Просто ресторан. Угу. Первый попавшийся. У них это все уже было заложено.
Да ладно. И... А я вот в 15-м, наоборот, пытался провести в Украине, в смысле, в Киеве, такой специальный мовный тур. Я в каждом общественном месте Киева пытался с людьми говорить по-украински. И практически никто не говорил.
Вам повезло больше.
А может быть, наоборот.
Я помню, что вот все эти зерна, вся вот эта вот бандеровщина, она же тоже не в 14 году пришла. Уже на мозги детям, ну, в первую очередь, молодежи, вся эта литература, она уже промывала мозги. Я помню, вот в том самом Краматорском шахматном клубе был у нас такой шахматист, который даже потом стал чемпионом мира, Руслан Пономарев. И я помню, что тогда руководство клуба говорило вот там с моим отцом, ну, я еще маленький, совсем маленький, что я там понимаю. Они говорили, вот, Руслан там читает какие-то странные книжки про Бандеру, читает его героем Украины. Ну, мы смеялись, мы маленькие были. А вот сейчас вот я просто вырастаю и понимаю, что ну, все это уже на мозг
влияло. То есть тогда это считали еще странные книги.
Да, да, да.
А сейчас это уже, мягко говоря, не странно.
Мейнстрим, да?
Да. То есть сейчас «Молодая гвардия» считалась бы странной книгой, конечно, абсолютно.
Это было бы странно на Украине, а в Донецке все-таки не представляется.
Вы, когда учились в школе в Донецке, у вас был украинский язык литературы?
В Краматорске.
Краматорске.
Да, да, но это мы жили по...
То есть у вас
законом страны.
У вас была русская школа или украинская?
Нет, русская, но обычная школа, там все по-русски, но был предмет украинский.
Ну, обычная, видите? То есть тогда это считалось обычной школой, да? Сейчас, да. Наверное, ведь нету российскомовных школ.
Ну, официально они все по-украински, но насколько там все учителя, это мне уже сказать сложно.
То есть люди, в принципе, не очень говорят. Но вот вы учили украинский язык, вы говорите вообще по-украински?
Я понимаю очень хорошо украинский, у меня нет практики, поэтому нет.
Вам известен хоть один человек, вот вы сказали, что никто не говорит, и в то же время, может, в качестве казуса, среди тех людей, которые жили с вами в Краматорске или общались действительно в Донецкой области, хоть один человек, для которого украинский был родным?
Ни одного не было. Были люди со Львова, допустим, вот приезжает какой-нибудь шахматист со Львова, и он там что-то говорит по-украински, а ты начинаешь смеяться, его поправлять по-русски, и тогда это было действительно как игра. Но...
А что смешно вот?
Ну, смешной язык для нас казался. Ну,
да?
Дети, ладно. И, соответственно, никто не обращал сильно на это внимания.
А вот вы чувствовали себя, когда, например, выезжали во Львов? Или куда-то
я там
вообще...
был один раз в жизни.
Ну, хорошо, куда-то на территории Украины какие-то признаки национализма.
А мне повезло. То есть я жил в Крыму, который 100% русский, и в Донецке, который 100% русский. Ну, путешествовал, да, в Киеве несколько раз, конечно, был. Там уже такой микс шел. То есть больше, конечно, по-русски, но именно украиноязычные тоже были...
Уже встречались.
Да, да, встречались.
Вы чувствовали, вот когда вы рассказали сейчас вот эту историю в ресторане с этой девочкой, которая в ресторане работала официанткой, что это признаки национализма, а не просто... Они просто, вот знаете, как в ресторане Пушкина к вам обращаются сударь или сударыня. То есть это не игра такая.
Я чувствовал, конечно, это национализм. Я это еще тогда понял, еще до всех этих событий. Ну и в целом, вот мы когда как раз вот в 2013 году были с супругой, за несколько месяцев буквально до начала Майдана, мы еще тогда видели всякие билборды, «Долой мафию», что буржуи пусть уходят из власти. Ну, в таком духе. И чувствовалось, вот что-то не то, как будто бы вот что-то назревает. И мы оказались правы, к сожалению.
Для вас события 2014 года, это был значимый какой-то момент?
Конечно.
Вот в вашей жизни?
Конечно. Ну, потому что, во-первых, украинцы для меня очень близкие. Они братья, по сути, для всех нормальных россиян. Но, к сожалению, братья пошли не туда. Ну, вернее, это был, конечно же, выбор не обычных людей, а выбор преступников, которые пришли и начали насаждать всю эту русофобию.
Вы считаете, это все русофобия? Или это возрождение, или наоборот, зарождение украинской нации? И может ли украинская нация зародиться без вот какого-то антагонизма по отношению к русским?
Если ты хочешь существовать как полноправное государство, ты не можешь существовать на базе ненависти к другому государству. А это именно то, что сейчас мы видим. Украина может быть там нормальным государством в партнерстве с Россией, как это было там долгие годы, как это там сейчас с Белоруссией, ну, например. А если Украина пытается быть самостоятельной, это плохо. А если она еще и начинает считать Россию врагом, то это вдвойне плохо. И причем в первую очередь плохо это для мирных жителей Украины. Поэтому все хуже и хуже там, к сожалению, было все эти годы.
В национальном смысле?
И в национальном, и в плане уровня жизни, ну, вообще во всех смыслах.
То есть вы считаете, что без России Украина не могла продержаться?
Ну, в отличие...
А то вот сейчас вот Россия не придет, придут европейцы, войдут они в Евросоюз, и будет у них все прекрасно.
В отличие от Европы и Штатов, которые исключительно хотят получить ресурсы Украины, хотят захватить, попиратствовать там, ну и еще и попутно развязав военные действия с Россией, это их мечта, это понятно, это уже долгие годы.
А почему это их мечта? Вот вы... Я сейчас вас слушаю, вы просто... как знаете,
вы не согласны.
Как... Я же не согласен. Вы как цитируете, знаете, методичку какой-нибудь такой вот прям реально пропагандистской программы.
Ну,
я, может, с вами и согласен.
Во-первых, я не смотрю телевизор. Начнем с того. Все мои как бы знания и опыт жизненный, он из общения с другими людьми, из понимания текущей ситуации. Я очень много лекций смотрю, читаю, слушаю. И, соответственно, я просто вижу все эти изменения. То есть я бы не говорил все эти вещи, если бы они не прошли сквозь меня, через меня и через то, что я жил в Украине и то, что я вижу сейчас.
Ну, давайте вернемся к вашим заявлениям и к ФИДЕ. И вообще к ситуации в современном мире спорта и шахмат в частности. Вы сделали эти свои заявления, прям буквально обратившись к Путину как к верховному главнокомандующему, да?
Как
есть. Назвав его верховным главнокомандующим. Понимая, что ну, будут против вас применены санкции, да, этим ФИДЕ.
Угу.
Я, честно говоря, посмотрел на эти санкции, и я удивлен, что они такие мягкие.
Ну, здесь можно рассуждать. Во-первых, почему они мягкие? Они не мягкие, и дело
ну
не...
Ну как, давайте вот расскажем, что это за санкции.
Ну, формально это всего лишь полгода, который я там должен провести без турниров ФИДЕ. Да, и можно сказать, что была пандемия, и мы там год не играли, вообще сидели дома. Но фактически это лишение меня турнира претендентов, важнейшего турнира, в который я прошел жесточайший отбор. А турнир претендентов, победитель этого турнира, выходит на матч чемпиона мира. То есть это лишение меня надежды стать чемпионом мира в этом чемпионском цикле, двухгодовом. Поэтому это на самом деле не на полгода, а на два года дисквалификация фактически. И ну, это довольно серьезный удар, особенно когда ты путем честного отбора туда отобрался.
И вы понимали, что вы эти санкции получите или не понимали? То есть вы вот рассчитывали именно на такое или на что-то другое?
Я не рассчитывал ни на что, и не в том плане, что я не думал об этом. Я думал об этом, но я считал, что мне сейчас гораздо важнее высказаться, что ну вот бывает...
А почему? Вот что, наболело?
Конечно, наболело.
Да?
Наболело. Ну, бывают вот какие-то такие вот моменты в жизни, вот ты ну, не можешь промолчать, но там, допустим, обижают там твою жену. Да, ты же заступишься, но любой нормальный человек заступится. И то же самое там политические какие-то вещи, которые ну, невозможно молчать. Я не знаю, как это объяснить словами, но это очевидно, ты не можешь промолчать, для меня, по крайней мере. И поэтому я понимал, что в 2014 году я попал под санкции после истории с Крымом. Они были лайтовые, да, мы это уже обсуждали. И поэтому я понимал, что сейчас, может быть, хуже, потому что ситуация все-таки другая. Я знал, на что я иду, но все-таки, даже если сейчас вернуться к той ситуации, я ни о чем не жалею.
Это произошло, когда президентом ФИДЕ был Дворкович еще, да?
Нет. Он до сих пор президент ФИДЕ.
Да?
Он ушел из Сколково, но это другая история.
А, его уволили из Сколково. И пока он еще президент ФИДЕ. Вы сказали в каком-то из своих интервью о том, что в некотором смысле это все каким-то образом решение людей из окружения Дворковича. Вы читали первое заявление Дворковича по поводу того, что... Ну, оно такое было. Миру мир, конечно, но оно было, в общем, против всей российской операции.
Ну, это его мнение. Я с ним не согласен. Что тут скажешь? Я больше ориентируюсь на него как на шахматного чиновника, который, надо признать, да, делал много для развития шахмат в России.
Да. А что он сделал для развития шахмат в
России? Очень много делал. То есть, когда я переезжал в Москву в 2009 году, он был президентом федерации, он работал в команде Медведева.
Он был вице-премьером.
Да, он был вице-премьером. Он ничего мне не был обязан. Но он сделал вот максимально, что смог, он сделал для моего переезда.
То есть то, что вы получили тогда российское гражданство, в этом есть заслуга и Аркадия Дворковича?
Ну, конечно, потому что подпись на гражданство была Медведева, а, соответственно, письмо это положил ему Дворкович.
Ну, помимо того, что вам помогли с гражданством.
Не только,
вот что,
не только.
Вот что конкретно Дворкович делает как президент ФИДЕ? И не знаю, ФИДЕ.
Ну, он долгие годы был президентом Федерации шахмат России, много чего делал. Потом, как президент ФИДЕ, ну, с любой просьбой фактически к нему обращаются гроссмейстеры, я знаю, и он им, ну, вот, что может, то помогает. Проводит турниры, проводит циклы розыгрыша чемпионата мира. Ну, понятно, что что-то не получается, что-то получается, но в целом он старается, он любит шахмат. Я просто отделяю Дворковича политика и Дворковича, как бы, любителя шахмат. Шахматного мецената, если можно так сказать.
Ну, шахматный меценат, я думаю, все-таки не Дворкович, все-таки он не меценат никакой, он не олигарх, государственный бывший сотрудник. Я надеюсь, что у него все-таки не так много денег осталось после того, как он перестал быть вице-премьером.
То есть, нет, что там, поэтому мне ничего не известно. Нет, я говорю с точки зрения того, что он любит шахматы. И, кстати говоря, его отец был знаменитым шахматным арбитром. Тоже не стоит забывать.
Как вы считаете, связана ли такая, условно говоря, миролюбивая позиция Аркадия Дворковича и вообще такая антивоенная, да, и анти... Позиция против решения проблемы Донбасса и Крыма, да, с тем, что против вас были применены санкции.
Сложно сказать. Я думаю, что...
Могли они поступить иначе?
Вот в том-то и дело, что когда запущена вот эта вот гигантская машина антироссийская, уже когда вот один человек против, будь ты даже президентом федерации, тебя просто вот смоет и выбросит где-то там на другом берегу. Поэтому Дворкович все правильно понял, что ну, невозможно. Он не может в одиночку противостоять всей машине ФИДЕ. ФИДЕ там это 150 стран мира, в каждой стране там свои делегаты, свои мнения, и понятное дело, что в первую очередь антироссийские, и он не мог оставаться президентом шахматной федерации, большой, крупной спортивной организации, и если бы не выступил так, как он выступил.
Ну, да, то есть он не мог промолчать? Он должен был обязательно выступить в жанре вот этого, так сказать, нового, бесконечного, этого сказочного мира с этим институтом отмены, да, cancel culture?
Я не знаю, я все-таки не адвокат Дворковича, я повторяю, что...
Пока-пока адвокат.
Нет, я повторяю, что я отличаю Дворковича, шахматиста Дворковича, политика, и я не согласен. Конечно, я не согласен, совершенно не согласен с его мнением, и у меня совершенно противоположное мнение. Я просто говорю, что он много делал для шахмат, и невозможно это забыть.
Если говорить вообще обо всем, что происходит, например, с российскими спортсменами. С вами понятно, что произошло. Я и говорю, что мне еще кажется, что я, на самом деле как раз адвокат Дворковича здесь я, а не вы. Мне еще кажется, что Аркадий сделал много для того, чтобы вот эти санкции против вас не были бы совсем жестокими. Вы, вот, например, смотрите на все, что происходит сейчас российским спортом на мировой арене?
Абсолютно ужасно. Я вот встречался с ребятами, которых как раз коснулись все эти санкции. И, конечно, я вижу, что огромная дискриминация. Из последнего, это абсолютно вопиющий случай, наши паралимпийцы. То есть чиновники дождались, пока они прилетят, паралимпийцы уже начнут там готовиться к стартам, и тут их именно в этот момент исключили.
Но это не просто исключили, а всех выгнали.
Просто выгнали.
То есть
это
они приехали в Пекин, а всех выгнали. А самое главное, что... По всем предварительным соревнованиям было понятно, что наши паралимпийцы займут командное первое место, причем с огромнейшим отрывом от, так сказать, следующего второго места. Это вот вы можете посмотреть все предварительные итоги. Но нельзя было позволить российской команде победить. Это просто было бы совсем, конечно, для международной вот этой клайки абсолютный ужас.
Да, все правильно. И наши олимпийцы тоже, которых под всяческими предлогами уже несколько лет пытаются не допустить, там то допинг, будто бы, то еще что-то. Ну, понятно, что ведется целенаправленная война против наших спортсменов. Просто мне до этого казалось, что шахматы – это какой-то оазис такой.
А почему вот это вам так казалось?
Ну, не было такого в шахматах. Ни разу не было, чтобы спортсмена отстранили за его гражданскую позицию. Совершенно новый прецедент, к сожалению, был создан сейчас. Очень тревожный прецедент, потому что если так пойдет и дальше, то ФИДЕ может погрязнуть в политике. Вместо того, чтобы шахматы были таким элитарным видом спорта, где побеждает сильнейший, где спорт вне политики.
То есть все остальные виды спорта пусть побеждает какой угодно, да? А в шахматы
нет,
пусть...
Нет, я говорю, что у меня была такая надежда, а она не оправдалась, к сожалению.
Возможно ли вообще спорт без политики?
Ну, возможно, конечно. Даже я скажу, что вот когда в советское время, когда, конечно, политика была и была очень серьезная, была очень серьезная там холодная война, но вот недавно вышел фильм «Чемпион мира» про матч между Карповым и Корчным, и какая бы там ни была гигантская политика, что Корчной там беженец, что он сбежал из СССР, и тут вот наш русский парень Анатолий Карпов выходит на матч и должен победить его, все равно все решалось финально за шахматной доской. Вот не было такого, что Горчинова исключили из шахматных турниров, и все. А вот здесь вот, к сожалению, так случилось.
Но, откровенно говоря, и тогда шахматы были главным политическим видом спорта почему-то. Вот все эти бесконечные... Там Карпов против Каспарова в колонном зале Доме Союзов, за Карпова там какие-то одни секретари ЦК, за Каспарова другие секретари ЦК. Вот Карпов сидел на этом самом месте и все это рассказывал о том, как, какой политический вес придавала этому номенклатура.
И я согласен полностью, но все равно так или иначе они сыграли несколько блестящих матчей, которые вошли в мировую сокровищницу шахмат. А здесь вместо того, чтобы сыграть в шахматы, как бы давайте выиграл, проиграл. Все, поехали дальше. А вместо этого создавать какой-то безумный прецедент с исключением, ну просто зачем, непонятно. Важный момент должен добавить, что все ведь началось не с меня. Все началось примерно там за неделю до этого, когда исключили сборные России на Всемирной шахматной олимпиаде и мужские, и женские. То есть просто они лишили наших командов даже шанса выступить на шахматной олимпиаде. Вот с этого началось, и потом уже меня, соответственно, дальше до кучи.
Антонимы с Антоном Красовским.